И еще. Я почему-то решила, что разрешение бургомистра у нас почти что в кармане. Ехали весело. Лобастер, непривычно разговорчивый и оживленный, правил первой повозкой. Я сидела за его спиной, укрывшись пологом от осеннего ветра. Наружу торчала одна лишь моя голова, с гордостью и самодовольством взиравшая по сторонам. Гордость и самодовольство не сходили с моего лица вот уже несколько дней, и с этим решительно ничего нельзя было поделать. Господин Луар-Соль замолвил за нас словечко перед своим отцом, господином Эгертом Солем, который, оказывается, и без того оценивал наше искусство как совершенно замечательное. Господин бургомистр подписал приказ без единого слова, с одной только милой улыбкой. И вот мы зимуем в городе, обеспеченные милостью знатной особы и освобожденные к тому же от половины всех причитающихся податей. Мало того, вчера мы получили приглашение играть в загородном имении господина Солля на каком-то семейном празднике, и сам господин Луар выехал нам навстречу, чтобы не сбились с пути и прибыли вовремя. Бегая лошадка, запряженная в нашу повозку, уныло косилась на высокого, тонконогого жеребца, имевшего всадником молодого Солля. Луар то вырывался вперед, позволяя любоваться своей поученически прямой посадкой, то придерживал жеребца и ехал бок о бок с повозкой. Ему снова было не по себе. Он боялся опуститься до панибратской болтовни, но и не хотел обижать нас высокомерием. Флобастер, в свою очередь, понятия не имел, о чем следует разговаривать с парнем, который лишь немного старше мухи, но которому впору именоваться благодетелем. Вымученный разговор хромал, как трехпалая собака, пока я не сжалилась, наконец, и не задала один единственный вопрос. «Прошу прощения, господин Луар, а как случилось, что имя вашего отца сделалось таким известным в городе?» Он зарделся. Он выпрямился в седле, и его школьная посадка сделалась посадкой первого ученика. Он набрал в грудь воздуха, и с этой минуты нам с Флобастером осталось только ахать и восхищенно вздыхать. Этот парень знал наизусть всю историю осады, во время которой ему вряд ли было больше шести. Он называл по имени всех командиров и предводителей, не забывая сообщить, что такой-то оказался трусом, а такой-то был храбр, как гром, и именно по храбрости и скудоумию загубил вверенных ему людей. Он подробно объяснял, в чем же заключалась миссия его отца, но, увы, ни я, ни Флобастер не понимали и половины этих военных терминов, названий, оборотов. Одних только пушек на стене было 5 разновидностей, и от того, какой ярус пальнет первым, зависел, как я поняла, исход целой битвы. Впрочем, один момент из рассказа Луара я вдруг увидела будто своими глазами. Это случилось в самый тяжелый день осады, когда силы защитников были подорваны, а осаждавшие, наоборот, дождались подкрепления и полезли на стены. Увидев катящуюся на город орду, ополченцы-горожане оцепенели, лишились воли и обреченно опустили руки. Ни одна пушка не выстрелила, и ни одно ведро с кипящей смолой не опрокинулось вниз. Город готов был покорно захлебнуться в подступающих мутных волнах, когда на башню выбрался Эгерт Соль, и вместо флага в руках его была цветная детская сорочка. Неизвестно, о чем думал в этот момент молодой еще Эгерт, за чьей спиной были оставшиеся в городе жена и маленький сын. Сам он наверняка не помнит, думал ли он о чем-нибудь вообще. Он кричал, кричал неразборчиво. Замершие у орудий люди слышали только неистовый приказ. Новый предводитель, еще не будучи признан, успел уже сорвать голос. Детская сорочка билась на ветру, умоляюще всплескивала рукавами, и каждый, смотревший в тот момент на Солля, сразу вспомнил о тех, кто остался в городе. О тех, кого ни один мужчина никогда и ни за что не должен отдавать врагу. Непонятная сила, исходившая в тот момент от оскаленного, разъяренного Эггерта, захлестнула защитников, как петля. Навалив под стенами горы собственных тел, нападавшие откатились в ярости и недоумении. Говорят, он молчал все последующие дни осады. Он молчал, уводя на вылазку маленькие отряды. Огромная, угнездившаяся вокруг города орда ворочалась и металась, как лев, атакуемый шершнем, потому что отряды Эггерта приходили ниоткуда, налетали молча и в тишине растворялись в нигде. Он молчал, меняя расстановку пушек и катапульт. Командование обороной перетекало в его руки из рук нерадивых, растерявшихся или попросту более слабых начальников. Так нити, стекающиеся к ткацкому станку, превращаются в полотно. Нанеся врагам несколько ощутимых ударов, он вдруг занялся городом и за один день навел порядок в осажденной твердыне. Хлебные склады были оцеплены, два десятка мелких воров насильно отправлены на стены, а банда сытых разбойников, грабящих и мародерствующих среди общей паники, оказалась рядком развешанной перед городскими воротами. Много лет спустя Соль признавался сыну, что ему легче было совершить 10 вылазок, чем один раз отказать казнимым в помиловании. Осада тянулась много долгих дней. Нападавшие оказались в положении лисицы, загнавшей в угол кролика и вдруг обнаружившей, что у жертвы по 10 когтей на каждой лапе и полон рот клыков. Как бы там ни было, но однажды утром горожане посмотрели со стен и не увидели никого, только черные пятна костров, брошенные осадные машины да наваленные в беспорядке мертвецы. Я перевела дыхание, только сейчас обнаружив, что не разглядываю из бойницы оставленное врагами поле боя, а трясусь в повозке по разбитой осенней дороге. В горле моем стоял ком, что поделаешь, актрисе положено быть слегка сентиментальной. Луар замолчал, щеки у него горели, глаза сверкали. Я мимоходом подумала, что из парня вышел бы неплохой актер, по крайней мере, рассказчик великолепный. Флобастер озадаченно щелкнул хлыстом над головой пегой лошадки. Я улыбнулась вдохновленному Луару. «Таким отцом можно гордиться. Думаю, ваша матушка самая счастливая из женщин, правда?» Он запнулся, решая, можно ли рассказывать нам с Флобастером то, о чем ему мучительно хотелось поведать. Совсем уж было превозмог себя и решил не рассказывать, но в последнюю минуту не удержался таки. Мать его, оказывается, в юные годы побывала в какой-то серьезной переделке. Ее арестовали и едва не приговорили к смерти за несуществующую вину, а масло в огонь подливал орден Лаш, в особенности один его служитель по имени Фагирра. Свидетелем по делу выступал Эггерт. Он-то и сумел добиться оправдания будущей Луаровой матери, а потом в схватке с Фагиррой убить его. Все это случилось вскоре после Черного Мора. Люди не сразу, но узнали таки, что Мор вызван был орденом Лаш и учинили стихийную расправу. Фагирра, вдохновитель негодяев, пал одним из первых. По мере того, как Луар говорил, в голове у меня возникал и оформлялся дикий на первый взгляд, но ужасно привлекательный план. Даже Флобастер оторопел, когда я, запинаясь, выложила свое предложение. Луар, кажется, едва не выпал из седла. В какой-то момент я испугалась, что он оскорбится. «Но...» — выдавил он неуверенно. «Вы это серьезно?» Я ощутила прилив куража.